Сім'я – не осередок держави. Це держава і є. Сімейний кодекс.
Ну як жінки та чоловіки можуть порозумітися? Вони ж обидва бажають різного. Чоловік бажає жінку, а жінка бажає чоловіка. Ми такі різні та одне без одного не можемо. Поговоримо про відмінності чоловіка і жінки з консультантом з питань сім'ї та молоді Миненко Оленою Миколаївною. Вітаю вас.
Добрий день.
Яка, до речі, 22 роки у шлюбі з відмінним чоловіком. І це не кінець. Знаходимо разом важливе в буденному на програмі «Сімейний кодекс». Отже, говорити ми будемо про жінок та чоловіків, а точніше про їх відмінності. Адже вони такі різні. Ви з чоловіком різні? Чи навпаки, з роками стали дуже схожі?
Ви знаете, мы, наверное, до того же самого начала были очень похожи. Похожи тем, что мы оба лидеры, такие активные по жизни, и даже в какой-то период времени мы думали, как же мы вместе будем уживаться. Потому что обычно противоположности притягиваются. Да, мы очень похожи по характеру, по темпераменту, но, тем не менее, мы и разные.
Угу. Ну, ви 22 роки, да, як я зазначила у шлюбі. Да. Назвіть мені три відмінності такі яскраві і три схожості з вашим чоловіком.
Угу. Ну, наверное, проще буде спочатку зі схожості, да? Чим ми похожі. Як я сказала, ми оба лідери, такі яркі лідери, які привикли руководити. Ми оба люди віруючі. Любим Бога, хотим Ему служить. Это нас, наверное, и притянуло друг к другу. И мы безумно оба любим детей. Это то, что касается нашего, может быть, там, характера, да, такого. Uh-huh. Есть еще такие некоторые схожести в нашей жизни. Например, у нас у обоих маму зовут Люда. И у мужа, и у мужа уже звали, у меня еще мама жива. У него в семье две сестры, Лена и Ира. И у меня в семье две вот сестры, так. Лена и Ира. Только у нас в семье я старшая, у него в семье Ирина старшая. Вот так вот. Угу. Есть такие схожести в нашей жизни.
Слухай, это так. Ну, а відмінності?
Мой муж, наверное, как большинство мужчин, любит и умеет мыслить глобально, видеть картину так в целом. Я больше так вот, знаете, приземлённо, вот здесь и сейчас. Угу. Это как бы нас дополняет, но это, мы в этом полностью абсолютно разные. Он терпеть не может делать такую рутинную работу, то, что связано с бумагами, с документами, там, с таблицами, да, ему нужно такое, значит, активно, активно. А я спокойно отношусь и к этой работе тоже. Я могу сесть и сделать, там, написать то, что все нужно.
Ну, вы это можете сделать, или вам это подобается?
Мне даже нравится, вот, введение. Плюс я еще по жизни перфекционист, у меня должно быть все сложено по полочке, все идеально, чего не скажешь моему мужу. Ну, и, наверное, еще в плане отдыха. Я очень люблю море, а моя семья равнодушна. Все.
Вот это, знаете, я згадала скласти по полицях. Ось мій чоловік, ну, мені здається, мабуть, вони всі такі. От каже, де сіль? Я кажу, на полиці. Ну, якщо вона стає отак от прямо перед очима, він її бачить. Якщо десь у куточку, ну, я не розумію, ну, як не можна побачити? Ну, чому так?
Це особливості всіх мужчин, способності бачити. Ми по-разному бачимо, по-разному думаємо, по-разному мислимо. Я об этом немножко позже розкажу.
Тобто він в мене такий, як і усі?
Да, це нормально.
Так. Ось ці схожості та відмінності, які ви перерахували, вони з роками встановилися, чи вони змінюються впродовж життя?
Ні, наверно, просто ми з годами їх увиділи і навчилися цим миритися.
Угу,
угу. Возможно, якщо це вначале нас притягувало, потім був період часу, коли нас це роздражало, а тепер ми розуміємо, що це доповнює друг друга, і ми навчилися з цим миритися.
Наші радіослухачі, я зовсім про вас забула, бо в мене дуже гарна гостя сьогодні, на неї дивлюся. Наші номери телефонів 099-228-2808. Це для смс-повідомлень на Viber, якщо вам є що написати нам. А якщо вам є що сказати, то дзвоніть за номером телефону 0. 0800-21-00-18. І ще ви можете нас поглядати на Фейсбуці, сторінка Радіо М. Говоримо ми про чоловіків та жінок. Такі різні, але все ж таки разом. Нерідко можна почути, і ви сказали, що протилежності притягуються. Це дійсно так?
Да, да, це дійсно так.
Думки у жінки чистіше, ніж у чоловіка. Вона їх частіше змінює. Так ось, чому ці протилежності притягуються?
Діло в тому, що, наверное, так самим Богом задумано, що ми дві половинки одного цілого. І нам було б некомфортно, якщо б ми були от в одиночестві. Недавно написано, да, нехорошо быть человеку одному.
Так.
Поэтому, когда Бог создавал мужчин и женщин, он наделил их своими какими-то вот набором характеристик, качеств, которые ему необходимы для выполнения той роли, которую Бог ему предназначил. И поэтому у нас у каждого своя роль, каждый делает, выполняет свою функцию, но, тем не менее, когда мы вместе, мы можем это сделать лучше, дополнив друг друга.
Отже, це дійсно так, що протилежності притягуються, і це навіть
да.
сам Господь запланував так. Я, коли готувалася, знайшла такі дані, що бразильські вчені довели, що різні характери дійсно притягуються. І це вони виявили, коли досліджували ДНК сімейних пар. Тож це так, дійсно так, навіть на рівні ДНК. Так,
да, смотрите, ведь каждый, ну... У каждого человека есть свой характер, свой темперамент, да? Ну, там целый комплекс такой, нет чистых темпераментов, есть такая смесь. Но дело в том, что...
Кажется... Ну, это холерик,
да, 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 да. И оно все вперемешку, но все равно какая-то черта преобладающая, да? Какой-то темперамент преобладает. И у каждого темперамента есть свои слабые и сильные стороны. И поэтому, естественно, что если у одного темперамента это слабая сторона, то у другого она сильная, и оно компенсирует друг друга, поэтому это очень все...
А ви хто по темпераменту?
Я більше холерик.
А чоловік, якщо він?
Мой теж... муж більше сангвінік, потім холерик.
Ага.
Так.
І тут схожість є.
Да. Да.
Зрозуміла. Ну, що вас найбільше притягнуло у вашому сангвініку?
Знаєте, така особлива черта всіх сангвініків – це такі люди, люди сцени. Да, угу. Вот они такие на виду, публичные, да, они в компании, их всегда видно, их всегда слышно, вот, и, ну, моего мужа невозможно было не заметить. Вот, и еще, когда уже начали дальше общаться более близко, я понимала, что это тот человек, за которого можно быть за мужем, вот, действительно, вот, за которым можно пойти лидер, который...
Він, до речі, коли був у мене на програмі, він казав, що... коли ще до того, як ви з ним одружилися, він запрошував вас до родини, яка дуже подобалась йому там відносини між чоловіком і жінкою. Ви здогадувалися, що він таку ціль переслідував?
Ні. Ну, потім, коли мені про це сказав, я, мабуть, було якогось, можливо, навіть у нього розчарування, тому що він мені хотів показати ідеал, але я зовсім не схожа на ту жінку, яку він показував.
Ну, ви не розчарувалися?
Ні, ні. Я дуже теж знаю хорошу ту сім'ю, я їх теж дуже любила, люблю, дуже вважаю, але ми різні.
І це добре.
Да.
Так, що найбільше притягнуло? Це публічність раз?
Публічність, вот это умение повести за собой, принимать решения, умение убеждать. І я понимала, що це той чек, з которым будет спокойно.
А на якому етапі ви це зрозуміли?
Знаете, наше общение строилось, ну, как ни странно, на спорах. Вот особенно первые, мы тогда как раз только-только, это было начало 90-х годов, мы оба только пришли в церковь, начали изучать Писание, много возникало вопросов, и мы спорили. Вот в споре, и в каждом споре я понимала, что он меня убеждал, я искала новые, и потом опять убеждал. И вот в этих спорах, и вот там и родилась, я поняла, что да, это вот чоловічок, який знає, чого він хоче, і мені з ним буде хорошо.
Він же зміг переконати, да, що це да, я, і тільки я, твій навічно. Так, ну, ми всі різні, індивідуальні, як чоловіки, так і жінки, але все ж таки є певні характеристики, якими можна намалювати психологічний портрет. Так, жінки або чоловіка. Ну, давайте намалюємо психологічний портрет жіночки спочатку.
Ну, смотрите, какие они, да? Ну, я бы так себе представила. Если, допустим, брать способ мышления, вот как женщина мыслит, да, как мозг ее работает, то это такое нечто неопределенное, такое вот, ну, работа мозга, такой вот шар, да, где все взаимосвязано, связано, перепутано, и только женщина сможет разобраться.
Хаос, полный хаос.
Нет, вот порядок, но не такой, как бы вид мужчины. Вот, знаете, вот в хаосе, но порядок.
Угу.
Вот. А у мужчины все разложено по полочкам, для всего своя ячеечка, причем она подписана строго и перечислено, где что лежит. Вот. Мужчина работает, ну, мозг мужской так работает. И, видимо, это складывается на всей нашей жизни, на всей их деятельности, и все, что они делают, именно связано вот с этим.
Угу. Ну, це як у жінки, так ну, і у чоловіка.
Женщина. Моток ниток, да, вот, так, если, грубо говоря.
А у чоловіків інакше, так? Ну, як це? Ну, давайте так, на практиці. В чому це
вражається?
Так, можна спостерігати.
Ну, от, наприклад, я думаю, ви з таким сталкувалися, слышали, що жінка може робити кілька справ одразу. Причем осознанно, да, она может сидеть с ребенком, говорить по телефону, готовить кушать,
ну,
стирать. Я могу. Все женщины так могут. И они это делают все абсолютно, это для них не составляет труда, они делают это нормально, качественно, все, и все успевают контролировать. Мужчины так не могут. Мужчина, если может делать, то максимум два дела, и то одно он будет делать хорошо, другое это будет так, как вот, как-нибудь. Потому что, да, допустим, если вы, ну, я такой часто пример привожу у себя на программах, если, допустим, ваш муж читает книгу или газету, а рядом играет ребенок, и вы идете посмотреть за ребенком, то если вы газету не заберете, он ребенка не посмотрит. Он будет его видеть, но он не будет за ним смотреть. Ребенок уползет, муж не заметит, как он уползет, потому что мужчина не может свое внимание разделить на две части. Оно только к чему-то одному будет приковано больше сил. Или, например, когда вы с мужем общаетесь, он чем-то занят, и вы ему что-то говорите, не факт, что он вас слышит. Он может вам отвечать впопад, даже впопад, говорить, кивать, да, я сделаю, но через какое-то время вы опять спросите, а он вас не слышал. То есть на автомате ответил правильно, но он не услышал. Это специфика работы мужского мозга. Вот мы разные.
Ну так, у нас написали нам на Facebook, в семейной паре должен быть якорь и мотор. Два мотора ни к чему не приведут. Ось так.
Да.
Так. Ніщо так не прикрашає жінку, як вдало підібраний чоловік. СМС-повідомлення у нас. Просьба не обобщать. Мужья исключение. Як ви вважаєте, це все, що ми говорили, можна віднести до усіх загалом? Чи є такі виключення, ну зовсім, із ряда вон, так скажемо?
Ну, да, нельзя всіх, звісно, під одну какую-то шаблон или какую-то форму, но мы говорим в общем, что большинство мужчин устроено вот так, большинство женщин так. Но очень большое влияние оказывает то, как, где воспитывался мужчина или женщина, в какой семье, какая у них была модель поведения, что они видели, когда росли. Это все, конечно, откладывает свой отпечаток. Поэтому исключения есть всегда и везде.
Ну, відмінності, які одразу видно, ну, принаймні мені, це те, що чоловіки, вони сильніші. Прорив, вони сильніші. Да. Чому так сталося? Це з цього ще кам'яного віку, як коли він був, кого там він... Львів ловив, у шкурі бігав, добытчик.
Я думаю, что Бог, когда создавал, он это было задумано, это не случайность, что он действительно создал мужчину сильнее, и это все подтверждает множество научных данных, что действительно мужчина на 50% сильнее, чем женщина, в два раза сильнее физически, да? Хотя выносливые, более выносливые женщины. Потому что мужчина это когда... Добытчик в семье, он должен охранять семью, оберегать. И мы-то для этого необходимы его силы, естественно.
А ось чому жінка, вона така винослива?
Опять-таки,
слабка, але
вынослива, да, потому что, опять-таки, Богом заложено, что женщина хранительница домашнего очага, и она с температурой 38 может на работу сбегать, и кушать приготовить, и квартиру убрать, при том, как мужчина с температурой 37,2 лежит живым трупом.
Угу.
Ну, так, вот такую функцию Бог нам наделил, что мы можем это, потому что у матери нет отпусков, выходных, и эти функции все нужно кому-то выполнять.
Это точно, точно. От двоє закоханих, вони розуміють один, а, ні, сильніше, це я сказала, угу. Ще чоловіки, вони більш розважливі, ніж жіночки, так чи не завжди?
Ну, в якійсь степені можна сказати, якщо так більше касається, от, якщо ви маєте, ну, таке логічне мислення, так, да, так, то да, мужський мозок більше орієнтований на логічне мислення, у жінки більше інтуїція. Опять-таки, мы именно этим мы дополняем друг друга.
Угу. А чому жіночки такі говорливі?
Ага, знаете, может быть, я сейчас немножечко ошибусь в цифрах, но действительно, прерогатива женского способа общения – это разговор. И я думаю, вы тоже такое слышали, что женщина должна в день выговаривать там, да, 25 или там 30 тысяч слов.
Не, ну, я не чула, я говорю. Я говорю.
Вот, то есть в среднем, если учесть вот эту мимику, жесты, да, вот все эти так. Мимические ужимки, то где-то женщина в два раза больше, а то и в три нуждается вот именно в этом способе выражения своих чувств, мыслей, потому что она более эмоциональное существо, ей нужно с кем-то выговаривать. А если еще учесть, что, допустим, новая молодая, только образованная семья, маленький ребенок, муж пошел на работу, он там поработал, поговорил, выговорил свой запас там 7 тысяч слов, пришел домой уже пустой, а жена свои 25 как mm-hmm. раз-то сберегла, и, естественно, это все достается в уши дорогого любимого, который уже не способен слушать, потому что с ребенком особо не поговоришь. И плюс так женский мозг устроен, что все, что она видит, слышит, она должна проговорить. Если, допустим, женщина переживает, какая-то проблема есть, пока она ее с кем-то не обсудит, она не сможет успокоиться. Мужчине проще заархивировать, убрать, отложить в сторону до лучших времен, да, когда мысль придет, он достанет проблему, решит. Женщина так не может. У нее некуда архивировать, она будет говорить, говорить, говорить. И чем больше она выговорится, тем проще ей будет эту проблему решить потом. Так мы устроены.
Ось тут и первый конфликт. Я хочу говорить, угу. А он не хочет слушать.
Да. Да.
Угу. Як з ним справлятися?
Ну, видите, сім'я – це таке діло дуже серйозне, і к ній треба готуватися. Ми, к сожалению, так в нашій країні, по крайней мере, люди вчаться бути врачами, там 5-10 років, да, вчаться бути вчителями, вчаться бути там інженерами, ну, ніхто не вчиться бути матерями і отцами. Нас ніде не вчить, як створювати сім'ю, а сім'я – це діло непросте. Это сходятся два человека, у которых разные представления о жизни, о семье, которые росли в разных моделях семьи. У кого-то была одна семья, у кого-то другая, там полная, неполная. Очень много факторов, которые влияют. И когда такие человека совершенно два разных сходятся, им нужно научиться жить вместе, а мы этому учимся уже, к сожалению, будучи в семье.
Ну, як ви гадаєте, це потрібно ще у школі вводити курс такий? Чи безпосередньо перед створенням сім'ї якісь там 3 місяці курси?
Оно одно другое не исключает. Есть вещи, которые закладываются с детства.
Угу.
Вот где-то до 3 лет ребенок формируется как личность на 75%. Он уже сформированный. То есть на всю оставшуюся жизнь остается только 25% изменений, которые произойдут. То есть что-то закладывается в детстве. Какие-то вещи формируются вот в школьные годы. И, естественно, есть какой-то такой блок, скажем, вещей, которые необходимо обсудить и обговорить непосредственно перед созданием семьи. Где-то, может быть, за полгода, как минимум, а лучше за год, чтобы люди знали, куда они идут, с чем они столкнутся. Потому что если они это будут знать, знаете, как говорится, предупрежден, значит, вооружен. Uh-huh, вот uh-huh. Так же здесь и здесь. К этому нужно готовиться. Есть некоторые такие подводные камни, когда молодые встречаются, им кажется, что они все друг о друге уже знают, но есть вещи, о которых они даже не задумываются. Если их не подсказать и это не натолкнуть, ну, у нас называется брачное консультирование. У нас есть такой целый курс, когда проходит молодежь, люди, которые вступают в брак, брачное консультирование. Это минимум 8-10 встреч, когда вот мы рассказываем о всех подводных камнях, о различиях вот этих вот мужчин и женщин. И это потом очень помогает. коли знаєш.
Тобто на практиці ви можете сказати, що це більш допомагає,
конечно,
так?
Конечно.
А було таке, що взагалі придумали одружуватись після
да.
курсів?
Да. Угу. Я вам скажу, є определенна часть встреч рассчитана на те, щоб разлучить, да, вот, развести, потому что, ну, так построено это само консультирование для того, чтобы показать именно все отличия. Если они с ним справляются и понимают, что это не мешает, тогда идет вторая половина на скрепление семьи, упрощение ее, чтобы они жили хорошо, дружно, счастливо.
Ну так, двое закоханих, вони розуміють один одного з півслова, так? Це неважко спостерігати і самі переживали це. А чому ж тоді за якийсь час певний він у її очах перетворюється на бездушного та неуважного, а вона йому здається надто вимогливою та плаксивою?
Этому є своє об'яснення. Діло в тому, що коли чоловік влюблен, він не зовсім адекватен. Ну, может быть, это будет очень грубо сказано, но это, скорее всего, своего рода такой небольшой психоз, когда человек влюблён. Потому что, когда он влюблён, он не может думать ни о чём, как только об объекте своей любви. Да? То есть он не может ни учиться нормально, ни работать, ни спать, ни есть. Он весь вот в этом состоянии, в таком, в эйфории. И это состояние не может длиться очень долго, потому что это неестественное состояние человека. И в этот период все... качества характера, которые связаны с его эго, не в плане эгоиста, да, а вот именно эго, вот как чувство собственного достоинства, они в отношении объекта любви сжимаются до неимоверно малых размеров. Настолько сжимаются, что человек, ну или парень, или девушка, позволяет объекту своей любви гораздо больше, чем он позволяет всем остальным в свой адрес. И это воспринимается как норма противоположной стороны, причем как парень, так и девушкой. И поэтому они понимают друг друга с полуслова, все друг друга прощают, у них полная идиллия. Но, как я уже говорила, это не может длиться вечно. Этот период, этот процесс, ну, максимум 2 года. Максимум. Это при самых хороших стечениях всех обстоятельств. А когда в этой эйфории люди поженились, вот так все у них было идеально хорошо, проходит какой-то там год-полтора, это эго, вот этот комочек становится на место, принимает свои нормальные, естественные размеры, и оно пересекается. И тогда появляется такая вот зона боевых действий, где происходят все эти сражения, которые происходят в семьях, что они понимают, требовательные, плаксивые и так далее, и так далее, и так далее. И причем это все получается буквально на мелочах.
Притирочки такие.
Да, вот это вот такое, да, притирка характеров, вот этот такой период, он так и называется в психологии период разочарования. Он наступает в каждой семье. После вот этого периода влюблённости наступает такой период разочарования, когда каждая семейная пара ощущает, что ну вот не тот, не та, ошиблись, вот не повезло.
У вас було так, що ви...
Конечно, конечно.
Та но... де ж ти взявся на мою голову?
Но это... А вот это мы все рассказываем на брачном консультировании молодым парам, которые только собираются вступить в брак, что это будет период, как бы они его не хотели избежать. Просто есть семьи, которые его проходят более незаметно, есть семьи, которые на нем зацикливаются, застряют, и, как правило, все разводы происходят именно в этот период. Но он тоже не вечный. Он длится там, ну, от 2 до там, 10-15 лет, как смогут с ним совладать. Но после него наступает другой период, который помогает лучше узнать друг друга, когда люди по-другому друг друга смотрят и начинают видеть эти отличия не как то, что мне мешает, а то, что привлекает меня в этом человеке, который дополняет меня, и тогда семья становится действительно полноценно счастливой и развивается, растет в
полной
мере. Ну, слухай,
ты тільки 10 років там... спостерігати один за одним, притиратися,
не, ну, опять-таки,
жити це, коли.
Этот період зависить від зрелості кожного з партнерів, емоціональної, фізичної, духовної. Тобто цей період можна до мінімуму свести, до года-двох.
От на вашій практиці, кому легше, більш молодим парам, чи ті, які в більш зрілому віці одружуються?
Легче
подолати чи... цей період?
Этот период, опять-таки, он не зависит от возраста, он зависит от возраста семьи. То есть, если, допустим, поженились молодые парень, девушка, лет там по 20, да, у них этот период наступает, и они его переживают. Или если в брак вступили там 40-летние, но им тоже, они вот только поженились, і вони теж вступають в
Але ж тільки, які молоді, вони не такі прискіпливі. Вони ще ну, багато чого не розуміють і не так критично ставляться один до одного. А ті, які зрілі, чому я на віці акцент роблю, то вони більш вже є якийсь бекграунд, і вони...
Ну, тут, знаете, как запалка о двух концах. С одной стороны, молодым легче, потому что они такие более, да, вот, так. Скажем так, ну не то, что легкомысленные, а все легче переносят. Угу. А с другой стороны, люди, которые в возрасте, они уже скажем так, наверное, обожглись, набили какие-то шишек, и на многие вещи просто посмотрят по-другому. То, на что, допустим, молодые могут реагировать так бурно очень, люди зрелого возраста могут реагировать более спокойно, понимают, что жизнь-то идет, ну, и так. Другого шанса может уже не быть. Вот. Поэтому это все очень специфически. Это зависит от темперамента, от воспитания, от условий проживания. Ну, очень много факторов, которые влияют. Поэтому тут сложно сказать, кому будет легче.
Ну,
есть один нюанс. Легче будет людям, у которых есть что-то общее. Людям, допустим, для верующим это сделать легче. Есть общая база. Есть то, к кому можно прийти и обратиться за помощью. Вот это легче, точно.
Це важно. Почуйте це. Наш номер телефону 099-228-2808 та 0800-21-2018. А спостерігати нас можна на Фейсбуці, сторінка Радіо М. Ми зробимо невеличку перерву та послухаємо пісню, яка дуже подобається Олені Миколаївні.
Варто чи ні жити без тебе, я полетів з тобою в небо, я повернув би час назад і сказав. я люблю тебе.
Чоловік і жінка – це дві ноти, без яких струни людської душі не дають правильного та повного акорду. Ми послухали пісню «Я люблю тільки тебе», і ця пісня навіть стоїть на рингтоні у мобільному, на дзвінок мужа, так?
Так.
У пані Олени. І в гостях у нас, як я зазначила, пані Олена, консультант з питань сім'ї та молоді. І говоримо ми про жінок та чоловіків. А точніше, тема у нас така. Такі різні, але все ж таки разом. І вона вже разом з чоловіком 22 роки, і це ще не кінець. Отже, ми почали говорити, що жінки та чоловіки, вони по-різному сприймають світ. Чи не почали? Ну, починаємо.
Так. Вже почали.
Це так?
Да, да. Причому настільки, що ми по-разному мислимо, по-разному бачимо, ми по-разному дивимося на багато речі, по-разному їх слухаємо, ну, тобто все різне.
А, я згадала. Ми говорили про притірочки від до 10 років. Скільки ви з чоловіком вашим, який період був?
А ну, так я точно не засекала, потому что эту информацию я же чуть позже узнала, но думаю, что года два где-то, да, было.
А ще більше все дратувало?
Вы знаете, вот те вещи, которые привлекают, как правило, это так и бывает, те вещи, которые больше всего привлекают в период, скажем так, встречания, ухаживания, потом они же больше всего раздражают.
Публичная вина? Ну чего ты тут напишешь?
Раздражало, что не уделяла время семье, мы были все важны, со всеми нужно было поговорить, пообщаться. Ну, не было времени столько, сколько бы я хотела, чтобы он уделял мне, потому что до этого и все время принадлежало только мне. Да? Раздражали вещи, которые вот он не мог, забывал, где он что положил, не мог что-то найти, постоянно терял. Такое вещи, как там перчатки, очки, шляпа, у нас терялось просто просто, ну, не то, что каждый день, но очень часто. Вот эта забывчивость немножечко раздражала поначалу. Ну, потом, как бы это все, теперь все на себя по-другому смотришь.
Так, ну, це дрібнички, насправді це дрібниця. Отже, світосприйняття, так, він добувач, вона берегиня, так? А можливо, тому жінки, вони, да, якось більше уваги приділяють дрібницям, да, а чоловіки, вони налаштовані на кінцевий результат, так?
Да, в якоїсь степені вони такі, тому що мужчина більше так глобально видять. Вони от такі, знаєте, як добытчики, да, от вони здесь, зараз він думає, що буде завтра, через неделю, через місяць, через год. А жінкам більше так свойственно от здесь, сейчас, от, ну, максимум там неделька, не більше. Хоча ми теж строїмо плани,
ну,
да,
так? Так, я по собі можу сказати, да, що я так планувала. Так, от закінчу вуз,
да,
потім піду на роботу, після роботи вийду заміж, народжу дітей, і як якось, ну, це ще глобальні плани, все ж таки.
Да, ну, видите, жінка планує так більш вот детально, да? Якщо, допустим, вуз, вона пропише такі варіанти, які там будуть вузи, де вона хоче працювати, то есть, ну, дуже багато, прямо, все до нюансів. Склонна к этому женщина, да? А мужчина более глобально.
Ты, ну, вы планировали своё життя майбутнє?
Ну, да, конечно же. Вы знаете, особенно вот, учитывая это моё качество характера, вот этот перфекционизм, который мне иногда мешает жить, я очень болезненно отношусь к тому, когда ломаются мои планы или не исполняются мои планы. Если я запланировала, то должно быть именно так. А когда оно так не идёт, мне это очень болезненно пережить.
Ну так сталося, чи були якісь відхилення від плану вашого?
Оно... В общем, оно исполнилось. Например, я выросла в семье военного. У меня папа военный, все детство мое прошло среди военных людей. И я хотела выйти замуж. Я знала, что у меня муж будет военный. Потому что я другого не представляла себе. Мужчина не в форме, я себе просто не представляла. И когда я выходила замуж за своего мужа, он был тогда еще военным. А потом я познакомилась с Богом, пришла в церковь, я увидела, как живут люди духовные. И я очень хотела, чтобы мой муж был пастор. Вот, и как бы так военные уже отошли на второй план, и потом спустя, то есть когда мы поженились, он был еще военным, а когда мы уже скажем так, сразу после свадьбы нас пригласили на служение. И мой муж стал пастором. То есть исполнились все мои желания. И в плане военного, и в плане пастора.
Ну, в одному лице.
Да. И в одном лице.
Так. Так что... Добре. А ось ви сказали, що ви як підсвідомо обирали чоловіка, щоб він був схожий на татка, так? А чому так відбувається от у нас жінок? Чомусь, ну, більш за все, ну, частіше так.
Да, ми склонні, если у, скажем так, у девочки, да, у ребёнка нормальные, хорошие взаимоотношения с отцом, то, естественно, подсознательно она будет выбирать себе мужа, похожего на отца, потому что ей с ним комфортно, если это нормальные, скажем так, представление о семье, да?
А если навіть не гарні стосунки,
если
все одно підсвідомо якось от ось є якісь сходства.
Потому что, да, потому что она росла вот в обществе этого человека, и это отложило свой отпечаток на подсознание этого ребенка. И когда он вырастает, естественно, он все это подсознание отдает свое. И если, допустим, там, например, что-то очень не нравилось в отце, она будет искать похожего, но некоторые качества характера будут полностью противоположные отцу. И то же самое в отношении мужского, скажем так, общего. Да? Парень всегда ищет девушку, опять-таки подсознательно, хотя многие парни могут не согласиться, но все равно девушку похожую на его мать. Если нормальные отношения в семье, то девушка будет похожа на его маму. Не столько внешне, сколько именно по характеру, по отношению к каким-то, к решению всяких вопросов, она будет похожей.
Так, я таке чула не раз. Угу. Ну, чоловіки, ми зазначили, вони конкретніші, послідовніші, логічні, жінки там емоційні, хаотичні в чомусь, непередбачувані. Але не все це закладено Богом, так? Який вплив має виховання на цю відмінність у жіночій та чоловічій психології?
Ну, смотрите, в общем, конечно, вот если брать идеал, да, то я бы так сказала, что, допустим, мужчина – это художник, который рисует, да, картинку, а женщина ее разукрашивает, и картинка становится яркой. Это всегда вот как образно сравнить, да. Если в плане вот в отношении каждой семьи, то, ну, может быть, я опять-таки в цифрах точно не буду говорить, но генетика играет свою роль. То, что передается с генами, да? Но большую часть все-таки мы даем воспитанию. Очень большое влияние оказывает воспитание, в какой ребенок воспитывается. И от этого, ну, то есть согласны мы с этим или не согласны, оно так есть, и мы этого никак не избежим. Поэтому очень важно, что будет заложено с самого детства. Причем даже не только с детства, начиная с утробы матери, когда ребенок еще не родился. Это все очень влияет. И как вот порядок рождения, как он, когда он родился, в какой семье родился, каким родился, кем родился, мальчиком, девочкой, кто, какое его окружение, это все очень и очень влияет на то, кем человек станет.
То есть выходит, что если мы такие разные, то и хлопчика та дівчинку потрібно по-різному виховувати?
Да. Да.
Ну, слухайте, я думаю, коли багато ми дітей, слышали різно...
такое выражение, что, допустим, когда даже и мама бывает, или в семье, вот у меня двое детей, да, одинаково люблю, одинаково воспитываю, все им отдаю, а вырастают совершенно разными.
Так, так.
Потому что, как ни крути, мы не можем одинаково относиться к детям.
Ну, вам легче, у вас хлопцы. А у меня и девчонка есть.
У меня и мальчик, и девочка.
А, у вас
у меня полный комплект.
Слухайте, так-так, а теперь расскажите, как же це их по-разному потрібно виховувати? Как справляться с этим?
Очень важно действительно не мерить всех под одну ребенку. И дело даже не в том, там, мальчик или девочка, да, а очень важно знать сильные и слабые стороны ребенка, его темперамент. И я вот очень рекомендую почитать или найти информацию о языках любви. Их всего 5 существует. Это такой Гарри Чепман, очень известный такой христианский психолог, очень подробно их описал. И есть даже книга, есть 5 языков любви, а есть отдельная книга 5 путей к сердцу ребенка. Вот, наверное, больше акцент бы я сделала не на том, как вот именно, хотя это тоже влияет, там, воспитываешь мальчика или девочку, да, но больше именно на его восприятие, как он воспринимает любовь. Вот я, допустим, расскажу как бы такой пример из своей жизни, да. У меня дочка больше похожа на меня по характеру. Я никогда не касалась ее учебы. Она всегда была отличницей, у нее всегда все было сделано, всегда все аккуратненько сложено. То есть я
и никогда не пришла, да. Так.
Когда мой сын пошел в школу, я сидела над ним часами, мы делали уроки, мы писали. И не потому, что он там как бы глупее, нет, просто вот он такой. Вот он говорит: мама, посиди, постой у меня над душой. Вот я сижу в комнате, просто даже занимаюсь совершенно другим делом. Просто сижу, вижу. И он делает уроки. Вот ему нужен был такой вот какой-то вот внешний фактор, который он видел, что мама сидит, мама с ним. Ему сложно было самому сконцентрироваться, собраться. Я никогда не требовала там от дочки чего-то. Я знала, что она всегда будет хорошо учиться и даже отношение к жизни. Вот мне нужно ложиться спать, вспоминает, что ой, Таня, забыла, что сделать. Она быстренько сидит, начинает делать. Я говорю, дочь, нужно пора спать. Мама, как я пойду в школу с невыученными уроками? И она спать не ляжет, пока не сделает. Если мой сын что-то забыл сделать, он говорит, мама, какие руки я спать хочу? И... Ну, я пыталась поначалу одинаково реагировать. Как спать? Ты шоки не сделала. Мама, я хочу спать. Какие? То есть, какие уроки, если я спать хочу? Просто разные отношения к жизни. И естественно, что ну, нельзя одинаково. Да? Если я от него требовала, а я поначалу так и требовала, потому что не знала информации, чтобы тоже был отличник, чтобы все было сделано идеально. И я понимаю, что долгое время я мучила и себя, ребенка. А как раз в то время я вот это узнала от этих языках любви, я почитала эту информацию, я... Как раз пошла учиться на психолога, получила диплом, и я поняла, что я просто издеваюсь. Я поменяла свое отношение, поменяла, и все наладилось.
Ну, слушай, а я и до сих мучаю.
Они не могут быть одинаковыми. Где каждый ребенок ищет свою нишу в семье, да? Это вот, опять-таки, очень интересно тоже написано в книгах. Кстати, чуть позже вспомню о порядке рождения. Киви Левин. О том, что даже дети, которые они рождаются по-разному, кто-то первый, кто-то второй, да, кто-то старше, кто-то младше, и это все тоже влияет на их восприятие мира. Они занимают каждый свою нишу. Тот, кто старше, он первый, он одни функции берет на себя. Тот, кто родился помладше, он берет другие функции на себя. И несколько кто-то хуже, кто-то лучше. Они оба хороши в своем идеальны в своем положении, но они разные, поэтому к ним относиться нужно по-разному. Воспитывать сильные стороны, увидеть, в чем ребенок силен, развивать это и помочь.
Ну, виховання ж воно важливе, все
конечно,
одно.
Конечно.
Ну, а як, якщо він не хоче?
Ну, видите, заставить очень нужно ребенку. Видите, дети такие интересные существа, они никогда не будут делать то, что им невыгодно.
Ну.
Поэтому, если мы хотим ребенка заставить что-то сделать, нужно сделать так, чтобы ему было выгодно сделать. Вот обстоятельствами. А если он это сам хочет делать, ему это выгодно, он будет это делать. То есть не с подпалки заставлять ломать характер, а просто поменять внешнюю окружающую среду, да, какие-то какие-то мотивационные какие-то рычаги, которые будут его подталкивать, ему вот это выгодно, он захочет это сам делать. И это, в принципе, не так сложно. Дети, они, ну, более-менее все очень похожи на себя.
Ну,
по возрастам.
Іноді от старший мій хлопець, ну, не отримаєш цукерок, ну, не потрібно мені цукерки, ну, не підеш на вулицю, ну, і не хочу я на вулицю.
Значить, треба мотивація, значить, нужно йти тоже для нього.
Де ж знайти? Я вже не знаю, вичерпала себе.
Я вспоминаю наше детство, когда нас, меня сестры воспитывали наши родители. Мою сестру можно было наказать улицей. Для нее не пойти гулять, это было хуже смерти. И мама, естественно, если она хотела наказать, так ты не пойдешь на улицу. Я была на улице равнодушна. Если мама нас обоих наказывала, не пойдешь на улицу, я думала, если я сижу, почитаю, для меня это не было наказанием. А, например, кто-то другой, там, что-то другое меня ограничить, о, это уже было наказание. То есть нужно найти подход к каждому ребенку. Нельзя одинаково. Одинаково поощрять, одинаково наказывать. Нельзя. Нужно каждому искать свой подход.
Які ми складні. Слухайте, і ми говоримо і говоримо з вами. У нас вже не збиралися повідомлення. Читаю їх. У нас не було періоду притірочок. И так, как сейчас люблю, до свадьбы я не любила своего мужа. В браке более 10 лет. Бывает такое, так?
Да, это счастливая пара. Значит, я вам скажу, объясню это с точки зрения психологии. Просто у них, скорее всего, одинаковые языки любви. Они понимали любовь одинаково. И да, есть языки пары, которые не замечают этого периода притирок. Но очень правильно подмечено, что любовь, которая вот с годами, это совсем не та, которая была до свадьбы.
Угу. Ще один. Добрий день. У нас з чоловіком різниця у віці дуже велика. Але ми разом уже майже 10 років. У нас зростає два чудових хлопчика. Наш шлюб – це іноді випробовування, проблеми, компроміси. Але найголовніше – це Божа допомога, любов та довіра. Ось так. Хоча мені здається, коли дуже велика різниця у віці, це, ну, це велика проблема.
Це дополнительні складності в житті, да. Тобто і створити сім'ю щасливою так непросто.
Угу.
А от різний соціальний рівень, різна велика різниця в возрасті, різний рівень виховання, ну, духовності, це все дополнительні складності, які впливають на успіх, скажімо так, сім'ї. І чим їх більше, тим труднее сделать щасливу сім'ю.
Якщо вже 10 років вони це давали і подолали, то...
Слава Богу, дай Бог, щоб вони ще несколько раз постільки ж були щасливі.
Добрый день. Как вы считаете, возможен ли счастливый брак? Ага, опять же. Есть ли разница в возрасте у супругов 20 лет? Ведь люди двух разных поколений.
Да. Знаете, не рекомендуют ни психологи, ни врачи большую разницу в возрасте. Потому что действительно разные поколения, разные взгляды. Но очень сложно создать счастливую сім'ю, коли большая разниця в возрасті. Ну, навіть даже якщо... фізіологічно, от просто.
Навіть якщо це, ну, ти не мала батька, якщо це жінка, так, молодша за чоловіка, і він в той самий час стає для неї чоловіком і батьком, це ж може добре в чомусь чи ні?
Ну, тут больше негатива, чем позитива, потому что, смотрите, и так у нас, как мы говорим, мы разные, да? То есть и так мужчины и женщины разные, а плюс ещё добавляется разница вот этих поколений. Как отцы и дети, да, свое свои сложности дополняют семью. И, допустим, девушке там 20, ей еще хочется погулять, какой-то энергии, там, какой-то романтики, там, да. А ему уже 40, ему на диванчике посидеть, да, с чашечкой чая, да, и чтобы жена тут пирожками накормила. Ну, я так образно, да. То есть это очень сложно. Когда появляются дети, уже нет всех сил. И что может дать эта семья подрастающему поколению? Це дополнительні складності, дуже великі.
Але ж є виключення з правил, так? Що є. Дійсно щасливі, знайшли один одного.
Да. Є такі, що живуть всю життя, і 15, і 20 лет. Я даже знаю несколько примеров, когда жена была старше мужа на 15-20 лет и счастливо прожили. Но опять-таки это исключение. Мы же не знаем, чего им стоило прожить всю жизнь вместе.
Є такий цікавий факт, що дитина стає зовні та за характером схожою на того з батьків, чию прихильність хоче здобути. Це дійсно так?
Да, я согласна.
Ви можете сказати так про своїх дітей?
Наверное, да. Ну, во-первых, дети вообще внешне похожи на кого-то, да, они, на родителей. И даже такое там бытует мнение, что счастливые девочки, если похожи на папу, да, так, мальчик, так. Если похожи на маму, ну, хотя я не знаю, как это с точки зрения там объяснить, хотя, возможно, это и так. Но мне кажется, дети счастливы, если просто они растут в любящей семье, где любящие родители, и, естественно, они впитывают в себя вот те черты характера, которые присущи их родителям. Потому что они и по темпераменту будут на кого-то больше похожи. Они видят, как родители живут, и они это будут впитывать, естественно, в себя.
Ось ми зазначили, що має вплив на порядок народження, наявність братів чи сестер. І ось як це позначається на їх майбутньому сімейному житті? Якщо там перша дитина, ось, ну,
да, очень-очень.
Давайте на вашому прикладі.
Я так, как бы, не знаю, так, реклама, не реклама, я просто, когда попала в руки ко мне книга Кевина Лемона, по-моему, так его зовут, «Порядок рождения», сначала я думала, что это «Порядок рождения», какие-то новые придумали, что-то такое. Но когда я начала читать, и я увидела, что, ну, как будто бы писалось с моей семьи, и потом начинала анализировать, изучать уже личные свои, делать наблюдения. И я поняла, что она работает на 99%. Я действительно поняла, что действительно, как жалко, что мы не знаем этой информации, когда создаем семьи, когда воспитываем наших детей. Всего есть кого-то несколько вариантов порядка рождения. Первенцы, да? Средние дети и младшие. В зависимости, даже не зависит от количества, вот такие, как бы, три такие вот градации, да, первенцы. А, еще есть единственные дети. Ну, это как первенец в квадрате.
Так.
Двойной первенец, да. То есть первенцы, средний, младший. И идет описание каждого вот этих людей, группы людей, и действительно очень похожие характеристики присущи. И это, опять-таки, объясняет с точки зрения психологии. Например, как родители воспитывают первого ребенка, сколько в альбоме будет фотографий, записанных там слов, да, видео, там, не знаю, каких, когда ребенок делает первые шаги, первые слова, знают все бабушки, дедушки, тети, там, кумы, кумовья, крестные, ну, всех кого-то можно собрать, все это информируется, потому что это событие. Когда рождается ребенок уже второй и проходит этим же путем, вот если так, опять-таки, статистика такая, да, что если будет там 1000 фотографий первого ребенка, то будет второго там 20, и то вместе с первым. Ага. Потому что первого же никогда уже не денешь, он же тоже влияет на своего братика или сестричку. Поэтому это все формирует и откладывает свой отпечаток на воспитание. И опять-таки каждый ребенок занимает свою нишу. Поэтому то, что присуще первенцу, как правило, не присуще младшему. Среднему или младшему. Ну, а младшие — это вообще история отдельно, детки младшие, такие больше клоуны в семье, такие вот конферансье, которые от рождения. И это все очень влияет. И, естественно, когда мы этого не учитываем, а начинаем всех одинаково воспитывать, всех одинаково строить, это, ну, просто даже в какой-то степени ломает психику ребенка, потому что он не может быть такой, как все.
Ну, а як це у подружньому житті спостерігати можна, що це? Як? Ну, я, наприклад, перша народилася.
А от я теж зайнялася такою розвідкою, і коли я ту інформацію узнала, я то стала матеріал зачать, я проаналізувала всіх своїх знайомих, друзів, всіх спрашивала, как они вот. І дійсно заметила, що пари, як правило, формуються по противоположному порядку рождения. Наприклад, гораздо легче ужиться первенцю і младшому, чем двум первенцам. Гораздо легче. Со средним, в принципе, уживаются все. Такой универсальный такой тип людей, средний, и такие миротворцы, с которым легко будет и с первенцами, и с младшими. Им легко будет, тяжело будет со средними. Когда два средних, будет тяжело. Но действительно, гораздо проще построить крепкую семью, когда учитывать порядок рождения. Но это не означает, что когда ходишь на свидание, допустим, парень понравился, тогда... я тоже с ней все расходимся. Нет, конечно же. Могут два первенца быть счастливыми, просто это будут сложнее немножечко сделать. Нужно больше будет поработать над собой, больше поработать над...
Ну, слушай, это я счастлива. Мой человек другой, а я перша.
Вот, видите, он средний. Он последний, младший или средний?
Так,
младший. А это вообще идеальное сочетание старшего и младшего. У нас тоже в семье. Я первенец, а мой муж младшенький. Поэтому это идеальное сочетание для...
Яким идеальным, слушайте. Ну, если жінкам та чоловікам априорі важко порозумітися, то... Як будувати стосунки людям різних конфесій, різного віку, національностей? Чи взагалі не варто?
Ну, сложно ответить однозначно. Например, есть люди разных конфессий, наверное, не варто. Я бы не советовала, потому что это база, как фундамент, на котором строится семья. И если люди по-разному верят, допустим, там, ну, христианин и мусульманин, да, ну, то... Так. Совершенно им очень будет сложно найти общий язык, найти какую-то, ну, как будто, да, нет твердого основания, поэтому очень сложно построить крепкую семью. Даже, я бы сказала, еще и чуть глубже копнула, даже если люди ходят в одну церковь, одной конфессии, но на разном духовном уровне, это тоже очень сложно, потому что, опять-таки, нет твердого фундамент, твердого основания. Поэтому очень важно, чтобы чем больше будет вначале сходств,
так.
В духовном плане, там, в социальном,
национальном,
в сфере образования даже, да. Если человек имеет там 5 высших образований и там какое-то ПТУ, ну, им сложно будет найти общий язык. Поэтому чем больше сход вначале, тем проще будет построить крепкую и хорошую семью.
Це програма «Сімейний кодекс». І, пані Олена, який кодекс вашої сім'ї?
Знаете, много таких как бы правил. Я бы, наверное, скажу такое главное. Основное, что мы христианская семья. И пытаемся в нашей семье внедрять все христианские принципы. На нашей свадьбе нам такое очень хорошее пожелание сказали. Это был один стих из Писания, что солнце да не зайдет во гневе вашем. И мы его пытаемся применять в нашей жизни. Мы пытаемся воспитывать детей по какому-то основанию Библии, того, что изложено в Библии, да, всегда, если, допустим, воспитывает папа, я стараюсь не вмешивать. Если воспитываю я, он старается не вмешивать. Мы стараемся никогда ни друг друга не осуждать, ни отношения не выяснять при детях. Особенно вначале это, ну, было неизбежно, да, выяснение отношений, но всегда это за закрытой дверью, чтобы дети этого не видели, не слышали. И, ну, я думаю, что нам это удалось.
Дякую. Мені дуже сподобалося, що ви сказали, ми намагаємося. І перший пункт, і другий. Бо сім'я – це
труд.
Рух, так, це праця, щоденна праця. І працюйте над своїми родинами, щоб вони були дійсно щасливі. Це була програма «Сімейний кодекс». В студії була пані Олена, консультант з питань сім'ї та молоді. Дуже дякую вам. На все добре.
До свидання.
Сім'я – не осередок держави. Це держава і є. Сімейний кодекс –